Екатерина Мишаненкова, Юлия Давидовская, Елена Тишевская и другие. Средневековая кухня. Исторические рецепты в современной трактовке. Издательство АСТ. Москва. Вступление. Над этой книгой работали 9 авторов в течение целого года. У каждого за спиной немало часов за чтением старинных манускриптов и многочисленные эксперименты в попытках понять, что же точно имели в виду средневековые кулинары и какие пропорции продуктов нужно использовать для того или иного блюда. Почему так долго и сложно? Потому что обычный средневековый рецепт выглядит примерно так. Это жареное блюдо называется миндальным. Возьмите соль, сахар, миндаль, белый хлеб. Перетрите все вместе, добавьте яйца. Возьмите сливочное или обычное масло или жир. Ложкой обмазывайте их, пока пирожки жарятся. Потом снимите, посыпьте сахаром и прочее. Закончено.
Горелов. Закуска для короля. Румяна для королевы. Энциклопедия средневековой кухни и косметики. Москва. Азбука классика. 2008 год.
Здесь и далее примечания принадлежат авторам статей, если не помечены как примечания редактора, Екатерины Мишаненковой. Или взять хорошую муку и сахар, сделать крутое тесто. Взять хороший сыр и масло, сливочное, тщательно смешать их вместе. Затем взять петрушку, шалфей и шалот, хорошенько их покрошить, положить в начинку. Положить сваренные равиоли на ложе из тертого сыра. И покрыть тертым сыром, после чего нагреть еще раз. Рецепт равиоли. Конечно, все авторы уже готовили средневековые блюда множество раз. Но они профессионалы в своем деле и легко ориентируются в средневековых рецептах, на глаз добавляя нужное количество того или иного ингредиента. А вот для того, чтобы составить точные пропорции ингредиентов и расписать способ приготовления в этой книге так, чтобы он был понятен даже неопытному кулинару, многие из них на всякий случай приготовили каждое блюдо заново. Что поделать, средневековые кулинарные книги не были кулинарными книгами в нашем понимании. Это было что-то вроде личных записок поваров, на память, для себя и своих учеников. То есть готовить все эти блюда учили лично, на практике, и записи должны были только помогать вспомнить, что в каком порядке делается и какие ингредиенты лучше использовать. Именно поэтому рецепты пирогов вообще часто начинаются со слов «замеси хорошее тесто». Потому что профессионал профессионалу не должен был объяснять, как делается такая базовая вещь, как хорошее тесто. Любой повар и так без объяснений понимал, о чем идет речь. А вот нам, далеким потомкам, это уже не так понятно. Потому что кто их знает, какое тесто считалось хорошим в том или ином веке, а какое вообще еще не изобрели? Приходится искать, изучать, сравнивать, выуживать по крупинкам из разных манускриптов, благо многие рецепты повторяются из книги в книгу, и можно с уверенностью говорить о какой-то общности кулинарных традиций разных стран. Правда, иногда они повторяются полностью аналогично, а иногда с видоизменениями. Все зависит от того, как готовил то или иное блюдо следующий шеф-повар, решивший записать свои рецепты. Так же, как его предшественники, или ему, а может его господину, понравилась какая-то новая вариация этого блюда. Иногда через несколько столетий доходило до смешного. Некоторые блюда полностью меняли рецептуру, но сохраняли прежнее название. Поэтому, например, в рецепте блюда с названием «Тюрбан де ри о фруи де мэр» на самом деле нет ни риса, ни морепродуктов. Плюс к тому, например, в Англии, а именно английская кухня представлена в современной реконструкции наиболее широко, было много адаптаций скоромных блюд для постных дней. Мясные блюда переделывались поварами в рыбные, а рыбные — в блюда с морепродуктами, считавшимися более постными, чем рыба, а иногда и вовсе в вегетарианские. Не удивляйтесь тому, что все рецепты в книге очень отличаются по длине, подробностям и сопровождающей их информации. В редакции сознательно не пытались полностью унифицировать рецепты и рекомендации, и дали всем авторам возможность писать в свободной форме. Более того, вы можете заметить, что в комментариях к рецептам авторы по-разному трактуют некоторые вещи. Например, что такое «каринка»? Это редакторы тоже сознательно не стали менять. Кулинарная реконструкция, особенно в нашей стране, очень молодое направление. В ней нет каких-то устоявшихся правил, и каждый изучает и пытается восстановить старинные рецепты в силу своих знаний и опыта. Да и самые маститые зарубежные ученые, специализирующиеся на исторической кухне, точно так же не сходятся во мнениях и о той же «каринке», и по другим вопросам. Слишком многое забыто, слишком много путаницы в старинных документах, да и средневековье слишком большое и неоднородное. За 1000 лет многократно менялись не только границы государств, но и вкусы, и взгляды, и термины. Учитывайте, что все авторы данной книги очень разные, с разным опытом и взглядами на кулинарную реконструкцию. Кто-то больше заинтересован тщательным воссозданием процесса приготовления средневековой пищи, кто-то – максимальной аутентичности блюд, а кто-то – их наилучшей адаптацией под современного человека. Одни авторы переводили рецепты сами, выискивая в кулинарных книгах что-нибудь пооригинальнее. Другие, наоборот, предпочли давно переведенные и проверенные временем рецепты, которые точно получатся у любого человека, более-менее умеющего готовить. Тем более, что рецепты действительно разные. Какие-то требуют подробного объяснения, как готовить, а какие-то настолько понятные, что авторы ограничились списком ингредиентов и лишь небольшими замечаниями из своего опыта. Поскольку эта книга в первую очередь кулинарная, а во вторую научно-популярная, и объем ее ограничен, приоритет у адаптации рецептов и пояснительного материала. Поэтому сами переводы оригинальных рецептов приводятся только в тех случаях, когда либо без них непонятна адаптация, либо в них содержится нечто оригинальное и познавательное, на что будет интересно обратить внимание. Но у всех авторов есть группы в социальной сети ВКонтакте, где можно и посмотреть, и спросить перевод или оригинальный текст, и поделиться тем, что получилось приготовить. Ну и наконец, думаю, я не погрешу против истины, если добавлю, что подавляющее большинство русскоязычных пользователей интернета, готовивших средневековые блюда, делали это по рецептам и рекомендациям авторов, представленных в этой книге. Именно они ведут наиболее известные группы, блоги, каналы о средневековой кухне, где регулярно делятся с людьми своим опытом, наработками, новыми опробованными рецептами и переведенными статьями о средневековой кулинарии. Приятного вам всем прослушивания и аппетита! Екатерина Мишаненкова. Примечание от Екатерины Мишаненковой для лучшего понимания рецептов. Сахар. Всегда имеется в виду тростниковый, другого еще не было. Но если у вас нет цели реконструировать сам процесс и все делать как в средние века, можно использовать обычный, на вкусе это не отразится. Перец. Там, где нет какого-то уточнения, по умолчанию имеется в виду черный перец. Это самая популярная, распространенная и бюджетная пряность в средневековой Европе. Ну а красного и сладкого, он же болгарский, или паприка, вообще еще не было. Он появился только после открытия Америки. Шафран. Его чаще всего добавляли лишь для того, чтобы окрасить блюдо в желтый цвет. У каждого автора свое собственное мнение о том, можно ли заменять шафран куркумой. При готовке учитывайте, что добавление куркумы повлияет на вкус блюда. Это пряность с очень сильным вкусом. Если вам важнее средневековый внешний вид, а шафрана в наличии нет, добавляйте куркуму. Если важнее правильный вкус, можно обойтись. Собственное без шафрана тоже. В большинстве блюд он исключительно для цвета. Вержус. Вержуюс, верджус. Кислый сок, выжимавшийся из зеленых фруктов. В южных странах он делался из незрелого винограда. В северных для этого часто использовали также неспелые смородину, крыжовник и яблоки. Существовали и более экзотические варианты. Из гранатовых зерен, например. А ранней весной, когда ягод еще не было, Вержус умудрялись сделать из щавеля и ревеня. Использовался вержус так же, как и уксус, но считалось, что с ним блюда получаются нежнее и ароматнее. В наше время знатоки средневековой кухни рекомендуют заменять в рецептах вержус, если, конечно, нет желания его изготовить, лимонным соком или смесью сухого вина и яблочного или виноградного уксуса. Перед трапезой. Вода для мытья рук.
Тишевская, по книге «Парижский домохозяин», 14 век, Франция.
Намечается застолье для благородных господ? Помните о важности мытья рук до и после трапезы? Это было обязательно. Привет бытующему мнению про антисанитарию в средние века. Перевод.
Все переводы в статьях и рецептах авторов выполнены ими самими, кроме тех случаев, когда указан другой переводчик. Некоторые переводы адаптированы редактором для лучшего понимания рецепта современным читателям.
Заварите шалфей, затем процедите воду и дайте ей остыть до теплого состояния. Или вместо этого можно использовать ромашку, или майоран, или розмарин, и варить с кожурой апельсина. Также для этого хорошо подходят листья лавра. Из практики. Теплая вода согреет руки ваших гостей, так что им будет приятно. О необходимости мытья рук до и после приема пищи упоминается в «Дисциплина клерикалис», 11 век. Процитируем дидактический диалог. Сын. «О, отец, почему ты забыл сказать, как человек должен есть в присутствии короля?» Отец. «Я не забыл сказать это, потому что нет никакой разницы между едой в присутствии короля и в других местах». Сын. «Тогда скажи мне, как есть где угодно». Отец. «Когда вы вымыли руки, чтобы есть, не трогайте ничего, кроме еды, пока вы едите. Не ешьте хлеб до того, как подадут другие блюда, чтобы вас не называли нетерпеливым. И не набивайте свой рот едой так, чтобы крошки летали повсюду, иначе они назовут вас обжорой. Кроме того, воздерживайтесь от глотания вашего кусочка, прежде чем хорошо переживать его во рту, чтобы предотвратить удушье. Не берите свой кубок, пока ваш рот не опустеет, иначе вы будете считаться пьяным. И не говорите с полным ртом, чтобы ничего не попало из вашего пищевода в ваше горло и таким образом не стало причиной вашей смерти. И когда вы увидите вкусный кусочек в блюде своего соседа, не принимайте его, иначе вас будут считать невоспитанным. Мойте руки, когда ужин закончится, потому что это соответствует теории здоровья и говорит о благовоспитанности. Любопытно, что в этой цитате прослеживается взаимосвязь гигиены и диеты, так как считалось, что правильное питание способно устранять недуги организма. Другими словами, в высказывании отца можно заметить отсылку к теории гуморов. Правило мытья рук водой стало терять популярность в XVIII веке. Аквамонилы, рукомои и специальные небольшие тазы стали заменяться влажными полотенцами на подносе. В подтверждение процитирую «École parfaite d'officier du bouche» — «Идеальная школа придворных поваров», 1713 год, 9 издание. Кто-то делал это в прошлом, мыл руки. Но в настоящее время в домах не проливают воду на руки. Для этого есть готовая, смачиваемая салфетка, которая предлагается на подносе, на котором приглашенные или обычные люди, присоединяющиеся к трапезе, вытирают руки, предполагая, что уже подали первое блюдо. Глава первая. Закуски и выпечка. Хорошая выпечка. Черемисова, по книге «Вюрцбургская рукопись», 14 век, Германия. Перевод. Натрий сыр. Смешай его с яйцом и отваренными небольшими кусочками бекона. Сделай прекрасное тесто и залейте его сыром и яйцами. И испеки маленькие лепешки. Запекай их на масле или в жире по назначению и подавай их теплыми. Ингредиенты. Для теста. Мука 175 грамм плюс на раскатку теста. Вода 100 миллилитров. соль 1/2 чайной ложки, сахар 1 чайная ложка, шафран щепотка. Для начинки сыр 200 грамм, бекон сырой или варено-копченый, сырой предварительно отварить 200 грамм, яйцо куриное 1 крупное или 2 маленьких, свиной жир или масло сливочное для смазывания. Для начала нужно заварить шафран в горячей воде, чтобы он лучше окрасил тесто в желтый цвет. Когда вода остынет, растворите в ней соль и сахар, всыпьте муку и замесите тесто, выложите в миску и накройте, оставьте на полчаса. Пока тесто растаивается, займитесь начинкой. Нарежьте бекон, натрите сыр, смешайте все с сырыми яйцами. Разделите тесто на 8 порций, сформируйте из них шарики, дайте немного отдохнуть и раскатайте тонкие круглые лепешки. Разогрейте духовку до 220 градусов. Выложите лепешки на смазанный маслом или жиром противень. Сверху выложите начинку, поставьте в горячую духовку. Лепешки пекутся быстро, у меня ушло 6 минут. Но духовки у всех разные. Вынимайте, когда тесто пропечется и яйца схватятся. Лепешки получаются очень похожи на современные мини-пиццы, только на бездрожжевом тесте. Но в средние века обычно из дрожжевого теста пекли хлеб или оладьи. Для пирогов и лепешек использовали бездрожжевое. Das Buch von Goethe Speis, около 1350 года. Это первая немецкая поваренная книга. Она написана на старонемецком языке. Ее также называют Würzburger Kochbuch, Вюрцбургская рукопись. Она представляет собой часть домашней книги, сборника середины XIV века, составленного Михаэлем из Майнца, известным также под именем Михаэля де Леоне, протонотарием вюрцбургского епископа Оттона II фон Вольфскейля, управлял епархией в 1335-1345 годах. В книге содержится 96 рецептов. Впервые эта книга была опубликована в Штутгарте в 1844 году. Рецепт интересен тем, что он подходит как для бедного стола, так и для богатого. Если взять для теста муку тонкого помола и приправить шафраном с сахаром, получится более роскошное блюдо для богатых. Если приготовить тесто с более грубой мукой и не добавлять шафран с сахаром, получится вполне доступное для небогатого населения блюдо. И, конечно, оно не подойдет для постного дня ни тем, ни другим, из-за мяса, сыра и яиц в составе. Грибной пирог с сыром. Тишевская, по книге «Парижский домохозяин», 14 век, Франция. Отличный простой рецепт оценят все, а особенно любители современной пиццы с грибами. И помните, не жалейте начинки. Ингредиенты для одного небольшого пирога. Шампиньоны мелкие 350 грамм, мука 200-300 грамм, яйцо куриное 2-3 штуки, сыр 250-300 грамм, смалец 100 грамм, соль по вкусу, перец черный молотый, порошок имбиря по вкусу. Смалец растопите, но не ждите, когда он закипит. Смешайте с солью. Добавьте большую часть муки и яйца. Замесите тесто, постепенно добавляя оставшуюся муку, пока тесто не станет однородным, в меру плотным и пластичным. Консистенция размятого пластилина. После чего оставьте его на 30-40 минут в холодном месте. Мелкие шампиньоны промойте в проточной воде. Приготовьте их на пару. Когда тесто будет готово, выложите его в форму. Смешайте грибы, специи и сыр. Для этого рецепта подходят многие твердые сорта сыра. Пармезан, чеддер. Можно использовать также смесь сыров, которая вам нравится. Также регионально для этого рецепта подходит сыр бри. У меня была моцарелла, тоже получилось хорошо. Готовьте пирог в духовке, разогретый до 170-200 градусов, до золотистого цвета теста. Время приготовления 30-40 минут. Масло в рецепте не использовалось, потому что тесто было на смальце. Однако видится вероятным, что на масле могли быть обжарены пропаренные грибы. Средневековые особенности. Осуществлялась двойная термическая обработка грибов, как и мясо. В средневековье мясо нередко проходило несколько термических обработок.